Глава 9. Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев. В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
— Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались.
И из леса в яркий свет костра выступили две, державшиеся друг за друга, странно одетые человеческие фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатском языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки. Ослабевший французский офицер был Рамбаль. Повязанный платком был его денщик Морель. Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал, не переставая говорить что-то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер, что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера. И когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтоб он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.
— Что, не будешь?
— насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.
— Эй, дурак, что врешь нескладно? Тот мужик, прав мужик!
— послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шею солдат, и когда его понесли, жалобно заговорил.
— О, молодцы! О, мои добрые-добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья!
И как ребенок головой склонился на плечо одному солдату. Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами. Морель — маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабье платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявший рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.
— Ну-ка, ну-ка, научи, как, я живу перейму, как?
— говорил шутник-песенник, которого обнимал Морель.
Да здравствует Генрих IV, да здравствует и храбрый король!
— пропел Морель, подмигивая глазом.
— Виварика вивсируваруйси дебляка!
— повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.
— Вишь, ловко! Го-го-го-го!
— поднялся с разных сторон грубый радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.
— Ну, валяй, еще, еще!
Имевший тройную способность пить, драться и быть любезником.
А ведь тоже складно. Но-но, Залетаев.
Кью!
С усилием выговорил Залетаев.
Кью!
Вытянул он, старательно оттопырив губы.
Летрептала де будеба и де травагала!
Пропел он.
Ай, важно! Вот так француз! О-о-о-о-о!
Что ж, еще есть хочешь? Дай ему каши-то. Ведь не скоро наестся с голода-то.
Опять ему дали каши. И Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но, изредка приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.
— Тоже люди,
— сказал один из них, уворачиваясь в шинель. — И полынь на своем корню растет. — О, Господи, Господи, как звездна страсть к морозу! И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе, то вспыхивая, то потухая, то вздрагивая. Они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собой.